Тимашева. Пока в России режиссеры извлекают серьезные смыслы из современных пьес, в Швеции извлекают несерьезные смыслы из романа Михаила Булгакова. Так следует из рассказа Натальи Казимировской о премьере Стокгольмского штат-театра.
Роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» при воплощении его на театральной сцене Швеции повезло и не повезло одновременно. Повезло, потому что он, по моим подсчетам, попадает в первую десятку произведений русской литературы, к которым обращались и даже, можно сказать, неоднократно обращались шведские драматические театры. А не повезло, потому что ни один шведский спектакль по этому роману не только не вызвал единодушного признания, но довольно убедительно продемонстрировал три основные проблемы. Первая и наиболее понятная всем, кто читал «Мастера и Маргариту» и видел спектакли, а также недавний фильм по этому роману, невероятная сложность перевода этой блистательной прозы на язык театра или кино. Вторая – это большая затрудненность понимания романа или его значительной части западным зрителям. Третья проблема – та же, что и вторая, но усугубленная при этом типичным шведским менталитетом. Менталитетом, в котором нет особого преклонения перед какими-либо авторитетами, даже в самом языке у шведов отсутствует слово «великий», в лучшем случае «большой». Часто наблюдается определенная провинциальная самодостаточность, не омраченная комплексами по поводу отсутствия широкого кругозора. Можно ли представить себе, например, что в какой-нибудь даже самой захудалой российской газетенке профессиональный театральный критик позволит себе начать отклик о спектакле по пьесе известного зарубежного автора со слов «Этот роман я смог осилить только до 37-й страницы, но спектакль меня увлек». Именно так начинает свою хвалебную рецензию в адрес спектакля «Мастер и Маргарита» в Стокгольмском городском театре критик одной из самых крупных шведских газет «Svenska Dagbladet». С трудом прочтя 37 страниц из переведенного на шведский язык романа Булгакова, рецензент, ничтоже сумнящийся, захлеб хвалит спектакль. А ключевыми словами в этой статье при описании как героев, так и событий в «Мастере и Маргарите» являются «веселый», «комичный», «забавный». Спектакль действительно получился веселый, если под весельем понимать шумное, громоподобное и беспрестанно звучащее музыкальное сопровождение, если хохотать от развязанных выходок жирного кота-бегемота, если радоваться присутствию любимых актеров в зрительном зале, откуда они периодически выкрикивают свои реплики. Если же ты не любишь громкой музыки, а хочешь понять, о чем же собирался сказать шведский режиссер своей шведской публике, обратившись к великому произведению с трагической судьбой, написанному великим русским писателем с трагической судьбой, то уже через несколько минут тебя охватывает такая тоска и уныние, что, глядя на довольные лица посетителей партера, ты закрываешь глаза и пытаешься тихо, но не погружаясь в сон, отстраниться от всего этого звукового безумия и дотерпеть до антракта. А вдруг во втором акте что-то произойдет, что даст пищу твоему полусонному сознанию, и ты поймешь режиссерскую концепцию или то чувство, которое двигало известным шведским режиссером Лейфом Стинербумом, давно мечтавшим осуществить постановку «Мастера и Маргариты» на шведской сцене.
Я
так люблю этот роман, всю эту историю. Это своего рода магический реализм. Он будет мою режиссерскую фантазию. Лейф Стинербум считает, что есть определенная близость между романом Булгакова и шведской «Сагой о Весте Берлинге», написанной Сельмой Лагерлёв, лауреатом Нобелевской премии и поставленной Стинербумом ранее. Эта близость, по его мнению, выражается в отношении авторов к противостоянию порядка и хаоса. Когда порядок становится удушающим, цементирующим все живое, тогда нужен хаос, противостоящий этому, говорит Стинербум. И хаоса в спектакле действительно хватает. Его олицетворяет в спектакле Воланд и его свита. Причем свита эта серьезно расширена за счет музыкантов. В нее включен популярный в Швеции этнографический ансамбль Алле Мюллера, состоящий из представителей разных народностей, от африканцев до греков. Вот именно так начинается спектакль «Мастер и Маргарита». На сцене несколько металлических конструкций, может быть, строительные леса, может быть, вышки часовых, а может быть, башни восточных храмов. На вершине одной из таких конструкций примостился чернокожий африканский музыкант и певец из ансамбля Мюллера. И его гортанные истовые напевы, молитвы, становятся одним из лейтмотивов спектакля. Другая певица греческого происхождения, и поет она в спектакле по-гречески, выходя при этом на сцену в образе Геллы. Азазелла, Фагот и Бегемот, к счастью, не поют. Но Вазазелла почему-то трансформировался после своей гибели под Аннушкиным трамваем в Берлиоз. Обе роли исполняет любимый и легко узнаваемый публикой актер Пер Сандберг. Зачем? Каков тут подтекст? Но что говорить о второстепенных персонажах, если актер, играющий роль Иешуа, появляется практически в неизмененном виде в роли бессловесного санитара психиатрической больницы? Если добавить, что роли Иешуа этот исполнитель выглядит не более выразительно, чем в образе санитара, то становится ясно, какое место в постановке занимает тема Иисуса Христа. Режиссер, он же один из авторов инсценировки, театрализует ряд ключевых эпизодов романа согласно своему пониманию. А понимает он, что время было суровое, поэтому костюмы многих героев спектакля чем-то напоминают военную форму. В серых форменных одеждах снуют по сцене писатели, члены Масолита, какое-то подобие погонщиков на плечах у домработницы Наташи, а у некоторых статистов для полной определенности большими буквами на груди знакомая не только нам, но и шведам аббревиатура КГБ. Понтий Пилат при желании может напомнить более сведущему зрителю образ вождя всех народов. Он одет в некое подобие френча, весь в белом. Маргарита в этом спектакле в высоких сапогах и кожаном плаще. Внешне этакая смесь комиссарши времен гражданской войны и валькирии из германского эпоса. Внутренне довольно простое и примитивное создание, затеявшее любовный адюльтер, не очень-то нужный слабому интеллигентному мастеру. Полет Маргариты на бал к Воланду выполнен такими убогими театральными средствами, что ими сегодня, пожалуй, постесняется пользоваться даже самый бедный провинциальный театр. Оторвавшись от металлической конструкции, где она готовилась к старту, Маргарита закрепляет себя в петле небольшого подвесного каната и пару раз очень невысоко и очень недолго раскачивается на нем где-то чуть в сторонке от центра огромной сцены Статстеатра. И сам бал – тоже весьма скромное зрелище, в котором принимает участие малочисленная группка ряженых в масках, как будто взятых на прокат в ближайшем магазине со страшилками. Ну а Воланд, главный мотор действия и любимец зрительного зала, наиболее восторженно принимающего именно сцены с сеансом черной магии и другими сказочно-фантастическими мотивами спектакля. По сцене ходит лихой и самовлюбленный мафиози с голливудской улыбкой, иногда напоминающий циркового конферансье, иногда немолодого цыганского барона с сбитым седым коком на лбом и хвостиком из седых волос, в красной рубашоночке, хорошенький такой. Этакий блатной фраер, посетивший Москву со своей преступной группировкой. Для зрителей тут все однозначно. Иностранец, одет вульгарно, ярко, вызывающе. Но какой забавный, какой смешной. Думая о спектакле городского театра и об его восприятии шведским зрителям, становится любопытно, а как же был оценен в Швеции спектакль Юрия Любимова? Мне, к сожалению, не довелось самой видеть шведский вариант любимовского спектакля, поставленного в 1989 году в Королевском драматическом театре, равно как и предшествующую ему постановку Петера Люкхауса 1982 года на этой же сцене. Но изучив прессу того периода, я убедилась, что и тот, и другой спектакли вызвали большое недоумение не только у рядового зрителя, но и в среде театралов. Спектакль Люкхауса был просто, можно сказать, изничтожен театральными рецензентами. А при всех реверансах в адрес Любимова, тут и богатство режиссерской фантазии, и обилие режиссерских находок, и оригинальность сценографии, его постановку почти во всех статьях при этом упрекают в запутанности действия, а также в отсутствии актерского ансамбля. Недоумевая по этому поводу и сравнивая шведского мастера и Маргариту с другими гастролирующими в Швеции любимовскими спектаклями, где актерский ансамбль, по мнению критиков, на высоте, они связывают это с тем, что не только публика, но и сами актеры, превосходные бергмановские актеры, ничего не понимают в том, что они играют. В отличие от цитируемого мной ранее критика 2008 года, театроведы того времени призывали все-таки прочитать роман, прежде чем идти на спектакль. Однако из их высказываний становится совершенно понятно, что и это не могло стать панацеей от беды непонимания. Сам Юрий Петрович говорил в одном из своих российских интервью о восприятии шведским зрителям «Мастера и Маргариты». Что им вера, что им безверие, они же этого не выстрадали. Да, горят рукописи или не горят? Этот вопрос, как гамлетовское «быть или не быть», требует своего точного попадания в каждой стране и в каждом временном отрезке. Возможно, что и в благополучной Швеции найдется когда-нибудь режиссер, который сумеет не только посмешить русским экзотическим сюжетом, как нынешний спектакль Стокгольмского театра, намешав в него мультинациональные экзотические мелодии и превратив все остальное в необязательные дополнения к сказке о сатане, посетившем Москву.
После рассказа Натальи Казимировской посочувствуем Михаилу Булгакову, а также самим себе. Таких спектаклей по всему миру становится все больше и больше. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно ознакомиться на сайте swobodanews.ru.